Феридун Батманхелиш. Ваше тело просит воды. Предупреждение. Собранный в данной книге информация и рекомендации, касающиеся потребления воды, основаны на продолжительных исследованиях и личном опыте автора. Батманхелиш настоятельно рекомендует консультироваться с лечащим врачом по любым вопросам, связанным с принятием или отказом от лекарственных препаратов. Намерение автора, которое основывается на самых последних данных микроанатомии и молекулярной физиологии, состоит лишь в знакомстве читателей с информацией, касающейся огромного значения воды для улучшения самочувствия и отрицательных последствий хронического обезвоживания. Данная книга не может считаться равноценной заменой консультации врача. Наоборот, автор настоятельно советует поделиться с лечащим врачом информацией, подчеркнутой из данной книги. Читатели берут на себя всю ответственность за следование представленным советам и рекомендациям. Кроме того, данные рекомендации должны выполняться с предельной точностью, в полном соответствии с написанным. Читатели с тяжелыми заболеваниями, находящиеся под медицинским надзором, ни в коем случае не должны пользоваться полученной информацией без предварительной консультации с лечащим врачом. Автор и издатель не дают никаких гарантий относительно описанных в данной книге рекомендаций и процедур. Автор и издатель не несут ответственности за использование представленной информации. Предисловие. Одной из наиболее очевидных причин высоких цен на лекарственные препараты является колоссальная дороговизна их производства и огромные расходы на всевозможные исследования. Для увеличения объема продаж регулярно и настойчиво рекламируемых лекарств не только торговые представители фармацевтических компаний вовсю расхваливают свой товар, но и сами доктора, соблазненные возможностью дополнительного заработка, следуют их примеру. Пациенты до сих пор продолжают принимать лекарства, потому что их не лечат. Действительно, их подвергают воздействию разнообразных лекарственных препаратов, но ни в коем случае не лечат. Только так может процветать и разрастаться пышным цветом коммерциализация в медицине. И это не единственное, чего стоит стыдиться. Технические усовершенствования в медицине стали возможными в результате производства так называемых технических новинок. Это также увеличивает стоимость лекарств. Клиники при высших медицинских учебных заведениях и исследовательские институты полностью зависят от промышленной стороны системы здравоохранения. Таким образом, медицинские исследования, как правило, ведутся по заказу промышленников, обеспечивающих финансирование собственных прибыльных проектов. Но время изменилось. Было обнаружено, что в человеческом организме существует множество чрезвычайно сложных индикаторов, сигнализирующих о недостатке воды. Это аварийные сигналы обезвоживания и жажды. Организм не ограничивается единственным индикатором – сухость во рту. Но, к сожалению, медики не всегда способны услышать настойчивые требования организма. В ходе лечения хронического обезвоживания они склонны полагаться на традиционные химические продукты и процедуры. Самое неприятное, что большая часть медицинского сообщества до сих пор предпочитает оставаться верной бизнесу, игнорируя новые открытия. Подобное пренебрежение потребностями человеческого организма в воде является главенствующей причиной высокой стоимости здравоохранения, причем без какой-либо надежды на усовершенствование процесса, удовлетворяющего лишь тех, кто им руководит, а не тех, кто нуждается в медицинском обслуживании. Если вы обратите внимание на представленные в конце книги письма, которыми мы обменивались с Американской медицинской ассоциацией, то узнаете, что задолго до выхода данной книги ассоциации предлагалось выступить в качестве вестника хорошей новости. Вы не больны, вы просто хотите пить. Их молчание наглядно свидетельствует об отношении к обществу. Национальный институт здоровья, один из самых современных центров медицинских исследований в мире, еще сильнее обманул ожидания общества. Во-первых, почему они не занялись изучением целебных свойств воды? Почему не было разграничено положительное воздействие воды, которой запивают таблетку, и воздействие самого лекарства? Почему не изучалось состояние человека, который не потребляет воду регулярно? Это их основные ошибки. В мае 1989 года я написал доктору Джеймсу Мейсону, помощнику секретаря Министерства здравоохранения и социального обеспечения, о том, что принятие во внимание потребности организма в воде раскроет множество расширений насущных проблем со здоровьем. Помимо этого, я отослал ему огромное количество материалов. Предполагалось, что он перешлет их доктору Джону Кальбереру, координатору Национального института здоровья по пропаганде здорового образа жизни и предотвращению заболеваний, два ознакомления и дальнейшего совместного обсуждения. Мне казалось, что это самый подходящий отдел для оценки моих революционных идей. Как бы не так, меня пригласили к доктору Кальбереру, и после часового обсуждения он заявил, что Национальный институт здоровья не уполномочен заниматься моими широкими научными теориями. Институт финансирует исследования только в собственных лабораториях. Я попытался объяснить, что причиной моего контакта с доктором Мейсоном и доктором Кальберером лично является желание доказать, что обезвоживание служит источником огромного количества заболеваний. Поэтому институт вполне может заняться собственными изысканиями, а о результатах проинформировать широкую общественность. Но в ответ я услышал, что Национальный институт здоровья интересуется лишь молекулярным аспектом биологических и физиологических исследований, а моя теория так широка, что не соответствует концепции института. Когда он увидел, как огорчило меня его заявление, то предложил мне продолжать исследования, а затем опубликовать их, поскольку это единственный способ сделать так, чтобы мои идеи услышали. Я не сдавался. Каждый раз, когда в журналах появлялись статьи, опубликованные членами Национального института здоровья, я немедленно писал им письмо, излагая суть проблемы. Я добрался до самых высоких инстанций и пожаловался на дезинформацию и бедственное положение фармацевтического рынка. Но ответа я так и не дождался. Тем временем директор Национального института здоровья была назначена доктор Бернадин Хилли. Она была именно тем человеком, который мог бы изменить институт. Как истинный ученый, она прекрасно меня понимала и поэтому направила к Стивену Грофту, доктору философии, временно занимавшему пост директора недавно основанного отдела альтернативной медицины. Он казался мне весьма искренним человеком. После продолжительной беседы, получив некоторые из моих опубликованных работ, Стивен Грофт предложил мне выступить с небольшой речью на первой конференции по альтернативной медицине, которая проводилась Национальным институтом здоровья. Но временный пост Стивена оказался слишком временным, чтобы успеть сделать что-то полезное. Его место занял доктор медицины Джозеф Джейкобс. Я уверен, что доктор Грофт передал ему все мои материалы. Следующая конференция по альтернативной медицине проводилась с доктором Джейкобсом, и Стивен Грофт должен был представить меня ему. Понятное дело, у доктора Джейкобса не было времени на длительную серьезную дискуссию. Мы сошлись на том, что он просмотрит материалы, которые я послал ранее. Когда мы встретились в назначенное время, я поинтересовался, читал ли он мои работы.